Пообвисла губа у Кашедрова, а весь не пошевелится. Буржуазия должна уйти от власти, потому что ее немного кучка, а должна быть объявлена диктатура рабочих, солдатских и батрацких депутатов. А крестьянских же куда? Нечего опасаться, что они не подготовлены. Власть советов приведет страну к счастью. И это будет самый страшный удар по Вильгельму. Наша буржуазия своими нотами только разжигает у немцев желание воевать. Вильгельм говорит: видите, русские хотят нас покорить, а Британия теперь никто не задержит. Немецкие дворянчики выведывают наши тайны. Солдаты могут легко проверить, что не так. Мне рассказывали, что в наши окопы немецкие солдаты принесли трупы двух немецких офицеров, которые мешали им брататься. — Но это врешь, — босовито сказал Чернега, но не кричал туда вперед, а тут поблизости. Такого не было. И зачем нести? У себя бы уложили. — Конечно, — все громчел Зиновьев. Братание должно быть организовано на всех фронтах, в международном масштабе, и вот будет мир. И уже в ВОП. Вся власть советом. И эта власть даст мир, хлеб и свободу. Да свобода у нас по горло. И хлеб еще есть. А вот как с войной? Похлопали кое-кто и этому. Объявили перекур. Тут же в зале и закурили, потолкались. Подходил Крыленко, как председатель армейского комитета, отчитывать Горового. Зачем так против большевиков? А почему батрацких? А крестьянских куда дели? Ну и крестьянских, конечно, это он пропустил. А ремесловых? Меня вот куда? После перерыва выступал доктор Менцыковский. Мол, если власть и перейдет в руки советов, так Вильгельм тоже не испугается. Прошли те времена, когда стены рушились от Иерихонской трубы. Пока германская демократия не проснулась, мы обязаны вооружиться до зубов и дать отпор. Мы-то братаемся чистосердечно, а они по указаниям из германского генерального штаба. Вот то-то и оно. Тут вышел Церетели, который вчера весь день направлял, а сегодня сплошал, к концу Зиновьева приехал. И теперь предложил, пусть они с Зиновьевым будут по очереди на одни и те же вопросы отвечать. А нам еще лучше, вроде борьбы, поглядеть. А Зиновьев в перерыве не ушмыгнул и прихвачен. Так вот, первый вопрос. Публиковать ли тайные договоры? Зиновьев сильно голос снизил и опять обвисает по-бабски. Он не сказал прямо, что надо публиковать, а какие ж это союзники, если они за одно только распубликование грязных царских договоров готовы мстить русскому народу? Неужели такие союзники, что могут всадить нож в спину России? Церетели. Вот решайте вы сами разумом. Если договоры опубликует одна Россия, это натравит всех на Россию. А немцы-то с австрийцами своих не опубликуют. Наш совет предлагает больше. Те договоры отменить, но только с согласия Англии, Франции, Японии. Зиновьев. А каким же, по-вашему, способом можно заручиться помощью демократии всех стран, если не опубликованием договоров? Немедленно показать рабочим всех стран, какие грязные договора заключили империалисты. И тогда рабочие и крестьяне поднимутся. Церетели. А почему вы, большевики, всегда останавливаетесь на полдороги? В чем секрет, что вы ни разу не договариваете до конца, не предлагаете сразу разорвать с державами согласие и заключить сепаратный мир с Германией? Что вам мешает? Захлопали шибко. Смею уверить товарища Зиновьева, что Тома во Франции и Гендерсон в Англии прекрасно знают содержание тайных договоров, и если они санкционируют, то потому что хотят спасти свою родину от германского разгрома. Этак поживей пошло. Собранию понравилось. Вы схватываетесь, а мы послушаем. Только уже животы подвело. Будет и завтра день, на завтра. Брехать не пахать, не цепом мотать. Документы. 21. Петроград. 30 апреля. Гучков. Князю Львову. Милостивый государь, князь Георгий Евгеньевич. Ввиду тех условий, в которые поставлена правительственная власть в стране, а в частности власть военного и морского министра, условий, которые я не в силах изменить и которые грозят роковыми последствиями армии и флоту, и свободе, и самому бытию России, я, по совести, не могу далее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении Родины. А. Гучков. Глава 138. Сила революционного вождя именно и проявляется в критические минуты, когда штурвал у тебя выбивают из рук. Но в такие-то минуты Ленин и не поддавался хныканью. Тут он и был всегда наиболее подвижен, цепок и находчив. Первый такой и самый опасный момент был сразу после проезда Германии. Благополучно прошли. Второй, 20-21 апреля. Прошли. Но внутри партии отдалось сильней, и это было Ленину совсем неожиданно. Вечером 22 апреля, при закрытии городской конференции, которую Ленин и вообще не считал себе за форум, не видя, с кем там разговаривать, раздавалось такое. Надо выяснить, насколько ЦК в эти дни оказался не на высоте положения. Выразить недоверие ЦК. Придется высечь и ЦК. Надо скорее выбрать новый ЦК. Сразу выставил им Зиновьева. Когда партия едина, нельзя не доверять ЦК. Так извлечь уроки для партии пролетариат. Да, кризис обнаружил недостатки нашей организации. За работу исправления ее. На каждом заводе, в каждой роте, в каждом квартале наша организация должна действовать как один человек. И каждой такой организации должны быть проверенные крепкие нити от центра. И в прошлый понедельник перед 150 делегатами Всероссийской конференции Ленин уверенно вышел со своим остро и сложно составленным докладом о текущем моменте. И снова не ожидал сопротивления. И снова стали рвать у него штурвал из рук. Каменев выставлялся как бы более ярым революционером. Как можно от действия теперь звать к разъяснениям? И Ленин стал выглядеть внутри партии болтуном, который ничего не предлагает, кроме агитации и пропаганды. Парадокс. Тактику разъяснения он принял для внешних врагов, под травлей, но сейчас и среди своих не мог открыть. За этим разъяснением стоят наши миллионные тиражи, каких нет ни у кого, и которые решат дело. Важно не сбросить темп движения, вот и все. Но не только Каменев оказался тверже ожидаемого. Выступали москвичи, Нагин, Рыков. Совсем новые люди, непривычный круг десятилетий. Ленин с ними заседает впервые. А Дзержинский о них — товарищи, которые с нами пережили революцию практически. Подколка. И ощутил Ленин, что его резолюция может вполне и вполне не собрать голосов. Распорядился не помещать в «Правде» этих выступлений, не расстраивать сознание рядовых большевиков. И круто изменил тактику. Не предложил готовой резолюции. Пусть поработает резолютивная комиссия. Выиграть несколько дней, переманеврировать силы, оттянуть до конца конференции. А пока на заседаниях текли другие вопросы, успевая и с каждым из них... Ленин от своей огромной резолюции стал откалывать куски отдельных резолюций, отношение к войне, отношение к временному правительству, отношение к интернационалу, и они проходили в той форме, как нужно. А в последнюю вот эту ночь, и когда часть делегатов уехала, протянул Ленин и остатки текущего момента уже в новом виде. Да не забудем, что наши резолюции и не приспособлены для широких масс, они только объединят деятельность наших агитаторов. Наши противники говорят, что революция буржуазная, и потому рано говорить о социализме. Так повернем. Буржуазия не может выйти из создавшегося положения разрухи. И вот почему революция должна идти дальше. Гвоздь резолюции — социализм ставится нами не как прыжок, а как практический выход из создавшейся разрухи. Вот станет Россия одной ногой в социализм, и отметем старое ходячее выражение, что социализм — это массовая казарма, массовое чиновничество. Мы вообще обойдемся без чиновничества, и крестьяне заинтересованы в социалистических преобразованиях. А хватит ли у них организованности, мы за них не отвечаем. И при новом виде резолюции Ленин не потерпел поражения, Каменев уже не сражался. И та программа, что 3 недели назад воспринималась как дикая, вот и стала по кускам официальной программой партии. Каменев пока на данном этапе останется нашим делегатом в исполнительном комитете, хотя и не точный выразитель партийной линии. Он хорош для выступлений, респектабельная фигура, и хватит с него. А живое дело течет другими каналами. На живое дело все больше выдвигался Зиновьев, совершенно доверенный в швейцарские годы, и в курсе всех последних секретов, он и в Петрограде быстро приспособился, писал в «Правду» статью за статьей и еще обнаружился в новом качестве оратора. На конференции выдвигал его Ленин с частью докладов или ответов вместо себя. Григорий говорил абсолютно слово в слово, как надо, его рост архи радует. Тогда, зная его трусоватость, Ленин подкрепил его, что нечего бояться и аудитории массовых. Нас сейчас никто тронуть не посмеет. И Зиновьев решился и отлично справился в морском корпусе и на франко-русском заводе. И вот на сегодня требовало Ленина совещание фронтовых делегатов. Наш Крыленко там. Послал Ленин вместо себя Зиновьева. Инструктировал: быть в меньшинстве — это большое преимущество. Можно все время идти в атаку. Самые выгодные лозунги — «Земля народу», опубликование тайных договоров и раскрыть сундуки буржуазии. А про войну, говорите, особенно умело, тут искусство. Между прочим, присматривался и к Сталину. Очень выдержанный, скромный, а умеет нажать на людей, где ему покажешь. Еще ж и такой стоял вопрос. Что делать со Стокгольмской конференцией, затеянной западными оппортунистами и баранье, подхваченной нашим советом? Совет всколыхнул всеобщие надежды на эту конференцию. и представилась она массам как чуть ли не единственный выход из этой войны, альтернативный нашему. И есть действительно выигрышные моменты. В Стокгольм не едут социалисты-антанты. Можно бы разыграть хорошую игру против них. А немецкие социалисты, напротив, едут. И наши германские контрагенты, конечно, ждут, что мы поддержим. Но вот тут-то мы бы и выглядели пособниками Вильгельма. Нет, господа, ваши прусские лбы слишком просты. Наша игра сложней. Наш козырный ход — отшатнуться от ваших друзей. Нет, мы не едем. Это комедия, прикрывающая сделки буржуазных дипломатов. И дождался браво от русской воли, как худший плевок, но приходится и такое сносить. Да, правда, мерзко себе представить. Ведь Бернштейну и Каутскому туда пути не закроешь. А то и Шейдеману. И со всеми этими слизняками сидеть за одним столом, а хотя бы только с аморфными социал-демократами потеряться в их месиве? Нет, ваш соглашательский интернационал пусть, наконец, умрет. Да и что это за платформа, манифест 14 марта? И только не так, как сделает Петроградский совет. Вы едете? А мы не едем. Однако, учитывая иллюзии масс, на совете голосовать не против, а воздержаться. Но тут же возникает следующий выбор. Циммервальдисты собирают предварительно свой отдельный третий съезд. Ленин — крупнейший циммервальдист. Знамя нашей партии — Циммервальд. И все большевики, естественно, ждут, что туда-то мы едем. И снова тонкий неожиданный ход. Нет, и туда не едем. Только бы отделиться ото всех. Да разве теперь любая международная конференция — путь к нашей власти здесь? Исполнительный комитет тоже в сторону Циммервальда, а мы прочь. Рвет грудь нетерпение. Прочь от них, ото всех. Пора сдавать в архив и циммервальдизм, как и старый большевизм, отслужили. Циммервальдский манифест уже недостаточен. Собирать тех, кто еще левей. Если мы и поедем на совещание рабочих партий, то только таких, которые в своей стране уже революционно борются за переход всей государственной власти в руки пролетариата. А таких пока нет. В собственной партии смятения не ожидали. Ленин уговаривал конференцию. Некоторые товарищи опасаются. Мы изолируем свою партию. Нет, мы изолируемся от колеблющихся. Нет способа помочь колеблющимся, кроме того, как перестать колебаться самим. Беря на себя почин такого окончательного размежевания, наша партия уже начала сплачивать элементы третьего интернационала. Но товарищи все равно в смятении. На Циммервальдскую хотят ехать. Сговорились с Зиновьевым, и он выступил против Ленина, что наш уход будет большинству непонятен, и провел решение ехать. Ладно, съездят наш последний раз, и то с информативной целью. Заседать еще с такой сволочью, как Грим? Поиск правильного пути в каждой данной ситуации, в каждую данную минуту, и есть высшее дело революционного вождя. И в поиске лозунгов новых и новых, постоянно быть настороже ко всему приходящему новому, выхватывать их и на партийное знамя. Промелькнуло в прениях о трудовой повинности, да, несомненно, общая трудовая повинность — это нечто новое, такое, что составляет часть социалистического целого. промелькнуло в прениях, что сейчас по России провинциальные советы уже гораздо решительнее и успешнее берут местную власть, чего нет в Петрограде. Да, это замечательно. И вспомним, что французская революция тоже пережила полосу муниципальной революции. Местные самоуправления стали ее опорой. Мы узнаем эту ситуацию у нас. Возможно, и наша революция теперь потечет через провинцию. Впрочем, в Казанском совете нашим и говорить не дают.